Братья, я думаю, что у каждого из вас, и у меня тоже, иногда случаются такие несколько непредвиденные обстоятельства, но к которым мы должны быть готовы. Нам часто приходится бывать в других собраниях, в других церквах, кроме нашей поместной церкви, где мы совершаем служение. И нередко бывает так, что, приехав в какую-то церковь и рассчитывая на что-то одно, может быть, побыть на воскресном богослужении или на членском собрании, но кроме этого оказывается, что от нас ожидают еще чего-то. Нередко бывает, нам предлагают или с подростками провести беседу, или с семейными, или на братском поделиться словом. Ну и неплохо, когда мы стараемся быть готовыми ко всему. И если к нам, к приехавшим служителям, обращаются местные служители с какой-то просьбой, с каким-то предложением в чем-то поучаствовать, то мы не начинаем там как-то неловко пожимать плечами и говорить: да я не рассчитывал, я не готовился. А если у нас в запасе всегда есть приготовленные, такие специальные какие-то тематические беседы, рассчитанные на различные категории, на различный состав церкви. Случалось же у вас такое, да? Что вы приехали и что-то неожиданно вам предложили. У меня не раз случалось, и поэтому я стараюсь быть к этому готовым. Но сегодня я хотел так поделиться одним вариантом одной беседы, которая меня иногда выручала. В некоторых местах я ее проводил, и, в общем, обычно она вызывала какой-то интерес, видна была заинтересованность слушателей. Я эту тему озаглавил так: «Задачи мужа и отца в семье». Но поскольку мы из детского отдела, я себя еще тоже от детского отдела не отрываю, я с этой работой довольно тесно связан в нашем объединении, считаю это важным служением в церкви, детское служение. И поэтому, поскольку мы из детского отдела, то от нас, скорее всего, не ожидают, что мы будем проводить какую-то беседу там на тему музыкально-хорового служения или еще какое-то отвлеченное, а скорее всего ожидают, что раз приехал брат из детского отдела, то он проведет или для родителей какую-то назидательную полезную беседу, или на семейную тематику, или с подростками, или с детьми проведет, или что-то расскажет для детей. Обычно от сотрудников детского отдела это ожидается. Ну, поэтому такая тема, я ее проводил в разных вариантах, то есть проводил на общем собрании, проводил на братском, не один раз проводил на братском, проводил даже среди сестер, хотя тема озаглавлена так: «Задачи мужа и отца в семье», и некоторые из этих направлений именно сестры помогли мне обозначить, то есть то, что сестры, жены наши ожидают от мужей. Братья, я обычно люблю внимательных слушателей, поэтому, не потому, что я интересный проповедник, нет, я не интересный проповедник, я это однозначно понимаю, но потому, что мы говорим о Слове Божьем, и должны слушатели быть внимательными. Поэтому для того, чтобы немножко больше сосредоточить внимание слушателей, я иногда в начале проповеди предупреждаю, что в конце будет тест. В конце будет опрос. И когда об этом предупреждены, то обычно стараются более внимательно слушать. А вдруг я кого-то из вас подниму? Может быть, вы сами даже и не пожелаете встать и отвечать. А я же могу поднять некоторых, тем более из вас я даже по именам уже знаю. И, тест и задание будет нетрудное, и вы легко с ним справитесь по двум причинам. Во-первых, потому что то, что я буду говорить, это не что-то новое, это хорошо знакомое, это только для напоминания. А вторая причина, почему вы легко справитесь с заданием, потому что вы люди, привычные учиться. Вы бываете на семинарах, вы учитесь, а люди, для которых процесс обучения является таким повседневным делом, они легко учатся, легко запоминают. Значит, задание, братья, будет такое. Поскольку тема такая, состоящая из двух частей, вы же уже обратили на это внимание, да? Задачи мужа и отца в семье. У нас и будет этих два раздела. Задачи мужа, То есть по отношению к жене и задачи отца по отношению к детям. Каждый раздел будет включать в себя 5 пунктов. Мне, правда, обещали, что будет вот эта электроника помогать, но пока не вижу, чтобы ее включили и вооружили меня кликером. Может быть, братья еще это сделают. Будет 2 раздела – задачи мужа и задачи отца. Каждый из разделов будет включать в себя 5 пунктов. Каждый из этих 5 пунктов будет подтверждаться каким-то местом из Святого Писания. В общем, эта техника, она для того и нужна, чтобы я не цитировал эти места Писания, и не, чтобы вы воспринимали не на слух, а чтобы вы могли видеть, и кому что удобно, или записывать, конспектировать, или фотографировать. Братья, но только когда в конце я буду делать опрос, то я попрошу вас закрыть ваши конспекты и выключить ваши телефоны, если вы будете фотографировать, и ответить просто по памяти. Запомнить 5 пунктов, к тому же, как я уже сказал, они знакомы каждому из нас, это будет не так трудно. Братья, ну, иногда я эту тему, если позволяло время, скажем, если время было примерно 1 час или больше в моем распоряжении для беседы, эту тему я иногда начинал с вопросов. Но с вопросов таких, побуждающих задуматься, вопросы, вовлекающие в рассуждения, и вопросы, немножко помогающие сосредоточиться и включиться в рассуждения. Ну, например, можно задать такой вопрос. Как вы считаете, нужно ли учиться брату быть хорошим мужем и хорошим отцом? Нужно этому учиться или не нужно? Но большинство из вас считают, что нужно. Хотя иногда в некоторых местах, когда я задавал этот вопрос братьям, то бывала и тишина. Не всегда так единодушно братья отвечают, что учиться нужно. Ну, видимо, предполагая заранее, что могут и дальше какие-то еще вопросы последовать, на которые тоже нужно будет отвечать. Поэтому лучше на первый вопрос промолчать, и тогда, может быть, проповедник второй и третий вопрос не задаст. Но мы же обычно смущаемся, да? Если мы задали вопрос какой-то, и тишина, и никто не сказал, то, скорее всего, второй или третий вопрос мы уже вряд ли станем задавать. А если мы задали первый вопрос и увидели ответную реакцию, то ну, легче тогда уже и второй, и третий вопрос задать. То есть вы считаете, что учиться нужно, быть хорошим отцом и хорошим мужем. Это правильно. Братья, особенно вот мы сейчас живем в такое время, может быть, и всегда так было, но мне кажется, в последнее время особенно мы ценим хороших специалистов, да? Если у нас заболел зуб, ну или вообще какая-то проблема случилась с зубами, и нам нужно обратиться к доктору, то мы не идем к первому попавшемуся. Согласны, да? Мы обычно сделаем какой-то ресерч, то есть повыясняем, да? Поспрашиваем у кого-то, у своих знакомых, а ты у кого лечишь зубы, а ты у кого? И когда нам порекомендуют какого-то хорошего специалиста, объясни, как пользоваться. Вот это ты это, да? Хорошо, благодарю. Значит, братья, мы обычно узнаем, выясняем вопрос. Если у нас сломалась машина и нам нужно ремонтировать, мы тоже не повезем ее в первую попавшуюся автомастерскую, которых много, они, может быть, на каждом углу находятся, но мы не поедем к первому автомеханику, мы тоже поинтересуемся у кого-то, а где ты ремонтируешь машину? У тебя была такая проблема, и к кому ты обратился? И как он тебе? Хорошо помог? Не подвел ли он тебя? Мы находим хорошего специалиста и обращаемся к нему. Поэтому и в отношении семьи тоже мы ожидаем, что наша жена должна быть хорошей женой, знающей свои обязанности, что она должна быть хорошей матерью наших детей, а жена, в свою очередь, ожидает, что ее муж должен хорошо справляться со своими обязанностями, должен знать свои обязанности, свои задачи, не быть ленивым, стараться исполнять эти обязанности. И, в общем-то, это справедливые ожидания и справедливые требования. Братья, ну тогда следующий вопрос. А как вы думаете, начинать учиться, когда нужно? Учиться быть хорошим мужем, хорошим отцом, когда нужно? У Павла Николаевича такой вариант, что с подросткового возраста. Мне приходилось разные варианты ответов слышать. Некоторые говорили, ну, когда вступил в брак, стал мужем, вот начинай учиться. Появились дети, начинай учиться. Ну, наверное, это уже поздновато, да? Ну, а нам с вами, как вы думаете, нужно учиться или уже поздно? Много нужно учиться. Хорошо. Братья, следующий вопрос, который тоже можно задать, если мы разговариваем где-то в церкви или с братьями на эту тему, то следующий вопрос, который можно задать, а где этому учат? Вы знаете такие учебные заведения, где преподавали бы уроки, как быть хорошим мужем, или как быть хорошей женой, или как быть хорошим отцом? На автомехаников учат, на стоматологов учат, на хирургов учат, и подолгу, по много лет учат. Но никаких учебных заведений, кажется, не существует, где обучали бы семейной жизни. Или обучают где-то. Но, возможно, где-то и есть какие-то психотерапевты, которые проводят какие-то консультации на эту тему. Ну, а так, чтобы целенаправленно, скажем, вот наша система образования, она такая много в себя включающая, и химию, и физику, и каких только предметов нет, которые большинству населения, в общем-то, не нужны, да? Вы хорошо помните курс химии из программы средней школы? Ну, наверное, единицы из нас, которые что-то в химии разбираются. И то, может быть, если потом уже в будущем как-то ваша профессия или ваша жизнь с этим предметом была связана. Но в течение обучения в средней школе, ну, я не знаю, какое там количество часов было затрачено и какое количество нервов учителей было затрачено на то, чтобы нам вдалбливать таблицу Менделеева и все остальное, связанное с химией, что мы сразу же за порогом средней школы благополучно забыли. И, в общем-то, особенно не страдаем от того, что мы этой химии хорошо не знаем. С физикой, может быть, немножко, чуть более она такая прикладная наука, где-то может и пригодится. А вот лучше бы нам вместо тех уроков химии, которые нам преподавали, может быть, 100 или 300 часов, пока мы учились в школе, если бы в школьную программу включили такой предмет, да, семейная жизнь, как строить, как быть хорошим мужем, хорошей женой. Может быть, от этого пользы было бы больше, но этому почему-то не преподают.
Но вряд ли мы туда своих детей пускали.
Хорошо, смотря какая программа, смотря какая была бы программа. Если бы она была основана на Библии, то, наверное, пускали бы, да? Братья, ну а такой вопрос. А вот среди присутствующих здесь братьев кто-то учится? Вы заняты этим процессом обучения, чтобы быть хорошим мужем и хорошим отцом для своих детей? Или, может быть, подразумевается, что раз я вступил в брак, у меня есть жена, то чему мне еще учиться? Я уже по факту муж, и ничему учиться не надо, или если у меня есть дети, то тоже, раз дети есть, я знаю, что с ними делать и как их воспитывать. Руку поднимите, кто учится. Кто вот так целенаправленно, сознательно? Кто так целенаправленно, сознательно над этим работает в своей жизни, чтобы совершенствовать себя как мужа и отца? Братья, я рад, что большинство подняли руки. Наверное, даже все подняли. Миш, ты тоже поднимал руку или нет? Ты специально подальше ушел, чтобы я вдруг тебе вопрос не задал какой-то? Я же сказал, что по именам знаю некоторых. И смотрю, братья раз и ушли. Я понял, да. Братья, еще можно задать такой вопрос. Поскольку мы говорим о хороших мужьях и хороших отцах, то нам легче учиться и легче становиться лучше, если перед нами есть какой-то образец, если мы на кого-то равняемся, кому-то подражаем. Согласны, да? Что легче, ну, скажем, какую-то деталь изготовить, ну, это тоже известный всем пример, да? Если нам дают только чертеж и говорят по этому чертежу изготовить какую-то деталь, можно, но сложнее, да? Если нам дают чертеж и дают образец, какой-то эталон, то нам тогда уже гораздо проще, да? Потому что мы не только читаем чертеж, но мы и видим наглядное пособие. Также и в семейной жизни, да, мы имеем Библию, имеем Слово Божье, где освящены все вопросы семейной жизни. И Библия является тем единственным и самым правильным учебником, который ему этому учит. Но кроме того, что в Библии есть какие-то заповеди, постановления, наставления в отношении того, какими мужьями мы должны быть и какими отцами, Библия дает нам еще и примеры хороших отцов и хороших мужей. Вы согласны? Есть в Библии такие примеры для нас? Есть. Кто может назвать мне сейчас, кто для вас является примером хорошего мужа? Раз, рука поднялась и опустилась. Ты не отца хочешь сказать? Пример отца или именно мужа? Пожалуйста. Иосиф – муж Марии. Наверное, у нас не хватит времени для того, чтобы вот сейчас каждый из вас поделился, а в чем именно для тебя муж Марии Иосиф является примером? Елкана. Тоже Елкана. Хорошо, я рад, братья, что у вас такое единодушие, вы же близкие сотрудники. Еще, братья, есть примеры хороших мужей? Ваня? Я же из Библии попросил. Авраам был хорошим мужем? А ну-ка, Саш, расскажи. Тебя я все-таки спрошу. Расскажи, почему Авраам хороший муж? В чем это проявилось? Давай скажем, что ты моя сестра, да? Вот какой хороший муж. Хорошо. Не только жена была послушная, и он был послушный, да? Говорит, возьми Агарь, берет. Выгони, выгоняет. А вообще, где мы сейчас находимся? Мне, наверное, что-то перелистать надо, да? Но это вопросы, которые, не знаю, будете ли вы их записывать. Я думаю, что у каждого из нас голова такая, что наполнена вопросами. Ответов обычно не так много, а вопросов-то достаточно. Когда нужно начинать учиться, где этому учат, кто уже начал учиться, да, мы сейчас здесь находимся. Нет, мы уже немножко дальше. Кто для вас в Библии является примером хорошего мужа? Я для себя записал тоже Елкана, мне нравится, потому что он мог о себе так сказать, обращаясь к своей жене, он говорит, не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Какой хороший муж, да? Ну, по крайней мере, в своей оценке. В своих глазах он... Она не противоречила, да, она не отвергла этого. Да, ну и потом, то, что он говорит, то, что он не отменяет ее обета, данного ей, который она дала Богу, он не отменяет этот обет, он наоборот говорит, чтобы утвердил Бог это слово. Ну, а теперь более легкий вопрос. Кто является для нас примером хорошего отца из Библии? Ну, Ваня уже сказал, мой папа из Библии. Авраам. Хороший отец, да? Ной. Отлично. Это мой тоже вариант. Еще у кого какие варианты? Иов. Хорошо. Напомни твое имя. Так, а он им даже уже, кажется, не отец был, а дедушка, да? И, может, кому-то и прадедушка. 284 года, по крайней мере, от него до них прошло, да? Хорошо. Пожалуйста. Садок? Угу. Хорошо. То есть примеров достаточно много, да? И хорошо, что мы можем не только читать какие-то заповеди и наставления, но и смотреть на образцы, смотреть на примеры, которые можем подражать. Братья, ну а теперь, как я уже сказал, две составляющие этой темы. Это тоже Аной, прекрасный отец, да, все его семейство было спасено благодаря его благоговению, благодаря тому, что он был богобоязненный муж, очень послушный Господу, все семейство получило спасение. Две составляющие. Ну, вот задачи мужа и задачи отцы, как здесь в этом тезисе отображено, они иногда похожи, иногда пересекаются, но а в чем-то это отличные задачи, отличающиеся друг от друга. Поэтому первое мы будем перечислять пять задач или пять обязанностей, ответственностей мужа по отношению к жене. Братья, я вас предупредил, что все это хорошо вам знакомо и вам нетрудно будет запомнить. Первое, о чем уже вчера здесь звучала мысль, это первая задача мужа или первая ответственность мужа – любить свою жену. Место Писания тоже знакомое из послания к Ефесянам 5 главы. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Братья, ну мы скажем, что это не только нам знакомо, но это и естественно, это так и по-другому никак не может быть, чтобы в христианской семье муж не любил жену. Но я расскажу вам один пример, который, может быть, прояснит мою мысль. В некоторых больницах, в некоторых клиниках, госпиталях есть такая, ну, так называемая шкала боли. Наверное, вы с ней знакомы, да? Когда на листочке бумаги изображена эта шкала. Цифры от 0 до 10, и на этой шкале меняется цвет. Начинается от зеленого, потом переходит в желтый, потом в розовый, и потом красный цвет. И цифры, такого же прибора нет, чтобы подключить к человеку и измерить, как сильно у него болит. Ну, например, человек говорит, болит голова, доктор подключил какой-то приборчик, у тебя всего на 3 болит, это не сильно. Там цитрамон дадим и все, а другому померил, у тебя на 10 болит. Прибора такого нет, который бы измерял боль. Поэтому врачи часто пользуются тем, что они предлагают человеку, пациенту самому определить, насколько сильно у него болит. И они говорят, 0 – это когда вообще не болит, а 10 – это когда болит уже нестерпимо больно. Вот, пожалуйста, скажите, определите, насколько вы чувствуете боль. И пациент сам определяет, говорит, у меня примерно на 6 болит. То есть для врача это показатель, что болит уже сильно. Ну вот я иногда подобием этой шкалы пользовался, то есть где-то при беседе в семье я спрашиваю у жены, ты знаешь вот эту шкалу боли? Да, знаю. Давай представим, что это не шкала боли, а это шкала любви. 0 – это ты вообще не чувствуешь любви своего мужа к себе, а 10 – это... Ты чувствуешь, что муж твой очень сильно тебя любит. Нет, не то, насколько ты знаешь, любит он тебя или не любит, а насколько ты чувствуешь проявление его любви, насколько ты ощущаешь. Братья, варианты ответов были разные. От 2 и, никто на 10 не оценивал, но коллективный ответ в одном небольшом семейном лагере, коллективный ответ был, я попросил всех присутствующих там сестер ответить на этот вопрос, потом мы сложили все оценки, которые они дали, разделили на количество сестер, которые писали эти записки, получилось 8 там, с какими-то десятыми цифрами. Это довольно высокая оценка была. Но в одной семье, когда я жене задал этот вопрос, насколько ты чувствуешь проявление любви твоего мужа к тебе, она задумалась, он напрягся внутренне, она немножко поразмышляла и выдала такой ответ. Примерно на 4,5. Конечно, для мужа это было неожиданно. Братья, я думаю, все знают, если даже не читали, то, по крайней мере, слышали, а многие, наверное, и прочитали эту книгу «О 5 языках любви», да? То есть я думаю, что именно вот в этом и заключается задача, чтобы нам знать язык любви нашей жены и этим языком стараться с ней разговаривать, да? Там, по-моему, перечисляются добрые, ласковые, нежные слова, это один язык, и некоторым нравится, чтобы им говорили побольше теплых, ласковых, нежных слов. Кому-то нравятся подарки, и именно... Когда они получают подарки, то это для них является доказательством или проявлением любви. У кого-то понимание, что мой супруг любит меня, в том заключается, что если он охотно проводит со мной время, уделяет мне много времени, то это действительно является доказательством того, что он меня любит. И если муж от жены бежит куда-то, на рыбалку, к друзьям, на братское, еще куда-то, лишь бы не быть рядом с женой, но дарит ей периодически подарки, если ее язык любви – это время, которое он должен ей уделять, то подарки ее не убедят. Даже если это будут дорогие и хорошие подарки, но она про себя будет думать, он не хочет проводить со мной время, значит, он меня не любит. Братья, нужно стараться знать и... То есть мы должны не только как-то декларировать или что наши жены должны догадываться или предполагать. Иногда жены сомневаются. Ну, вы как служители, наверное, встречались с этой проблемой, да? Когда в беседах, личных беседах жены говорят, мой муж, наверное, меня не любит. Он меня, наверное, уже разлюбил. Он не так относится ко мне, как раньше. Там. Или у нее появляются сомнения в его любви, потому что она не видит доказательства, не видит проявления любви со стороны мужа, подтверждения любви. Он ни слов не говорит, он не признается в любви, потому что, ну, когда-то в день бракосочетания, когда служитель задал ему вопрос, любишь, он сказал, люблю, и считает, что этого достаточно. Как один муж сказал, что, ну, если бы что-то изменилось, я бы тебе сказал, а раз не сказал, значит, все остается по-прежнему, люблю. Братья, и говорить об этом надо, и делами это подтверждать нужно, чтобы у жен наших не возникало сомнений в том, что мы их любим». Ну, я об этих пяти языках любви, я книжку эту подробно не читал, так немножко перелистывал и где-то слышал о ней. Но я когда вот узнал об этих пяти языках любви, я подумал, что у моей жены она просто полиглот какая-то. Она на всех, кажется, говорит. И то надо, и подарки надо, и хорошие слова говорить надо, и время проводить надо. То есть на всех языках говорит. И, братья, поэтому нужно... Вот о Боге сказано так, что Бог свою любовь к нам, что делает? Доказывает, да? Но казалось бы, ну как это? Неужели Бог должен доказывать свою любовь? Ну недостаточно ли было бы того, если бы Бог просто сказал, что Он нас любит? Конечно, недостаточно, да? И где бы мы были, и что бы с нами было, если бы Бог только сказал, но не доказал свою любовь? Бог свою любовь к нам доказывает, и мужья по отношению к женам, они тоже должны доказывать свою любовь. Братья, первая обязанность – это любить. Вторая – это мы уже прошли. Второе – забота о духовном возрастании жены. Место Писания, которое я здесь привожу, это слова апостола Петра в его первом послании в 3 главе 7 стих, где он говорит о жене как о сонаследнице благодатной жизни. Братья, то есть мы должны понимать, что наша жена, она является христианкой, вот как мы христиане, так и она, как мы возрожденные, так и она, как мы нуждаемся в духовном наставлении, в ободрении, в утешении, так и она, и, может быть, даже в большей степени. Иногда в семьях бывает перекос, и в семьях служителей особенно, когда муж бывает и на братских, когда муж ни одного собрания не пропускает, когда он посещает разные семинары и конференции, и он везде духовно обогащается, он духовно возрастает, а в это время жена занята только домашними делами – стирка, уборка, готовка, глажка и прочее, больные дети – у нее бывает даже не находится время в течение дня, чтобы почитать или чтобы спокойно помолиться, а муж не проявляет со своей стороны заботу. Помните, вчера Денис говорил, да, что на вопрос, заданный мужьям, как ты греешь свою жену, некоторые братья затрудняются ответить, наверное, не потому, что этот вопрос застал их врасплох, а потому, что ответить на этот вопрос нечего, потому что некоторые мужья совершенно этим не занимаются. Мне даже приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда мужья обвиняют своих жен в их недуховности. Вам приходилось с этим сталкиваться? Когда муж говорит о своей жене, да она такая недуховная, да я женился на ней, да она дочь служителя, я думал, что она такая духовная сестра, а она вот оказалась такая. Ну, а почему она такой оказалась? Ну, потому что никто не заботится о ее духовном возрастании, никто, я имею в виду муж, в первую очередь. Братья, то есть мы должны и сами с женами нашими и читать, и беседовать, и помогать им в понимании Слова Божия. Мы должны предоставлять им время, чтобы они могли почитать. Мы должны освобождать их для посещения собраний. Не только, что она всегда остается, если, скажем, семья большая, бывает, дети один за другим начинают болеть, какая-то зайдет инфекция, и жена бывает месяцами, у кого-то не появляется в собрании, потому что дети больные, она не может пойти, но муж везде, и на братских, и на спевках, он и в хоре поет, он и проповедник. И, ну, а у жены потом появляются какие-то срывы, бывают, она, бывает, да, депрессия какая-то проявляется у кого-то, и муж начинает удивляться, ну, как ему такая недуховная жена досталась, ему, такому духовному брату, и досталась такая жена. Часто эта причина в том, что муж не проявляет заботы о духовном возрастании жены. Следующее, братья, близкое по смыслу. Забота об эмоциональном состоянии жены. В послании к Колоссянам написано: «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Но под словом «эмоциональное состояние» проще можно было бы сказать «забота о ее настроении». Слово «настроение» знакомое, да? Сегодня утром мы проснулись, и у каждого какое-то свое настроение, да? Кто-то проснулся радостным, потому что сегодня день воскресный, праздничный день, кто-то и оделся соответственно этому, ну, а кто-то, может быть, проснулся и вспомнил какие-то домашние переживания или проблемы какие-то на работе, и настроение сразу испортилось. Заботиться о том, чтобы у жены было хорошее настроение, это тоже ответственность мужа. Иногда происходит наоборот. Если муж придирчивый, если муж недовольный, если муж ворчливый, ну, скажем, ему не нравится все, начиная от того, что приготовила жена, ему то недосолено, то пересолено, он это высказывает, он выражает какое-то недовольство. Как одна жена рассказывала, говорит: «Когда мы поженились, мой муж был страшный неряха, совершенно не приученный к порядку, я потратила несколько лет, приучая его к порядку, на свою беду приучила. Теперь он только возвращается домой, открывает дверь, заходит, и его первый вопрос: а что порядка нет?» Ну, конечно, ее настроение от этого не поднимается. Она говорит: я знаю, что муж скоро должен вернуться, я детям говорю: так, детки, давайте быстренько наводим порядок, сейчас папа приедет. Но обязательно, говорит, кто-то что-то раскидал, кто-то рассыпал, кто-то разлил, потому что семья уже не маленькая. И он открывает дверь, вместо того, чтобы там, ну, как-то поприветствовать: привет, дорогая, там, подойти, поцеловать, обнять, спросить, как настроение, как день прошел. Вместо приветствия: а что порядка нет? Конечно, настроение ее от этого не поднимается. Братья, ворчливость, недовольство. Есть еще такое, на что иногда жены тоже жалуются, это скупость мужа. Когда муж, ну, настолько дорожит там каждой копейкой, каждым заработанным долларом, и по поводу всякой покупки начинает упрекать жену. Там она уже боится лишние туфли себе купить, или, хотя у сестер никогда не бывает лишних туфель, да, наоборот, у них всегда не хватает одной пары туфель. Братья, это мы должны знать. Даже если у нее 15 пар, то одной все равно не хватает. Братья, ну, мы не должны, наши жены не должны быть расточительными, мы не должны, мы об этом тоже с ними должны разговаривать, беседовать в нормальной, спокойной обстановке. И, как правило, наши жены-христианки, они довольно экономные, расчетливые, они могут из немногого сделать много, сделать хорошее, но в то же время, когда муж скупой и когда муж постоянно жену упрекает: вот опять ты себе там что-то купила, в доме появилась какая-то картинка, какие-то новые часы на стене, это повод для скандала. В одной семье, знаю, было так: жена покупает себе какую-то обновку и отдает своей матери и говорит: мама, подаришь это мне? Она на свои деньги купила, которые сама работает, сама зарабатывает, но она знает, что если муж увидит эту обновку и узнает, что она купила, будет ворчать, будет недовольствовать. Она такой вариант нашла. Отдает маме, мама в следующее воскресенье приезжает: доча, подарок тебе. Ну, раз подарок, то муж спокоен, не их деньги, не семейные потрачены. Ну, лукавство, какая-то хитрость, конечно, совершенно неправильное устройство в семье, но она идет этим путем, для нее это лучше, чем выслушать очередные его недовольства, возмущения, потому что он трясется над каждым заработанным долларом. Обычно, когда с молодыми перед сочетанием беседую, мужьям говорю, что любовь – это хорошо. Кроме любви в семье должно быть уважение. Никогда не будет жена уважать, если ты будешь жадным или скупым. Хочешь, чтобы жена уважала – щедрым должен быть. Не должен упрекать ее за каждый потраченный рубль или доллар. Братья, следующее. Если кто-то не согласен, то потом, в перерыве, можете подойти и высказать ваше несогласие. Братья, следующая задача мужа или ответственность мужа в отношении жены – это молиться о жене. Наверное, вы, если бы я сейчас задал вопрос, братья, вы это делаете, наверное, каждый бы сказал, что да, делаю. Но не торопитесь с ответом, а просто сейчас каждый подумайте, насколько действительно добросовестно и серьезно вы к этой вашей ответственности относитесь. Насколько действительно в ваших молитвах есть место и время для того, чтобы целенаправленно помолиться о своей жене. Не просто, может быть, в общих словах «благослови меня», «благослови мою семью», «жену тоже благослови», но зная ее какие-то переживания, нужды, состояние здоровья, может быть, состояние ее духа, конкретно молиться о каких-то переживаниях, которые у нее есть. Ну, здесь о Исааке говорится, вы же помните, какая проблема была, да? О чем молился Исаак? Ну и хотя написано, что он молился о жене, но мне здесь как-то больше просматривается, что он молился о том, чтобы ему иметь детей, чтобы наследников. Видимо, то, что у него не было детей, сильно его смущало, огорчало, тревожило, и он молился, чтобы появились дети. Но, тем не менее, сама формулировка, сама фраза очень хорошая. «Молился Исаак Господу о жене своей». Братья, давайте не будем этого тоже забывать и будем это делать, чтобы в наших молитвах было место и время для целенаправленной молитвы о нашей жене. Следующая молитва о материальном обеспечении семьи. Но это то, о чем мы вчера уже слышали, и я не буду сейчас говорить. «Питает и греет ее». Братья, действительно, мы должны заботиться и переживать, и стремиться к тому, чтобы у наших жен были достаточно хорошие бытовые условия, чтобы и жена наша, и дети имели необходимую одежду по сезону. То есть мы должны много трудиться, работать, зарабатывать, обеспечивать, чтобы наши семьи, наши жены были обеспечены. Но в этом отношении, братья, еще такую мысль только хотел сказать. Иногда тоже женихам об этом говорю перед сочетанием. Иногда мы, братья, более такие беспечные, что ли, или жены наши больше, они так устроены, они больше любят стабильность. Я часто слышал от жен, они говорят, мне не надо много, но мне надо, чтобы было регулярно и чтобы было стабильно. А у мужа так. У него целый месяц может ничего, никакого дохода не быть, и месяц уже заканчивается, и жена переживает. Какие-то уже счета пришли, у нас говорят билы. Время подходит, надо платить, а в банке на счету ничего нет или в кошельке ничего нет. Она мужа тревожит. Ну что, ну когда, ну деньги будут, ну время подходит, платить надо. За газ, за свет, за воду, там еще что-то. А муж такой спокойный, да не переживай, все будет. А она не может не переживать, он не переживает. Да не переживай, сейчас машину сделаю, продам, будут деньги. Она говорит, не надо мне, чтобы раз в 3 месяца появлялась большая сумма. Пусть это будет, ну так, немного, но регулярно. И тогда жена спокойная. Вот об этом тоже нужно заботиться, чтобы жена не волновалась из-за того, что не на что будет купить продукты, или приближается учебный год, детей нужно собрать в школу, предстоят какие-то расходы, а муж, кажется, об этом совершенно не переживает. Он спокоен, а она уже испереживалась, изнервничалась из-за того, что нету такого регулярного поступления денег. Поэтому об этом тоже нужно, братья, заботиться. Переходим ко второй части, или время уже нет для этого. Быстренько очень, братья, пройдем. Ну, а вы постарайтесь запоминать, я все-таки тест сделаю. Братья, задача отца по отношению к детям. Первое. Ну, воспитание детей – это как бы общее такое понятие, но здесь я именно эту мысль хотел выделить, что, кажется, она здесь уже на нашем семинаре тоже звучала, что нередко в семьях случается так, что задачу по воспитанию детей мужья перекладывают на жен. Вы встречались с такой ситуацией? Я буквально встречался с таким, что в одной семье муж говорит жене, ну, в ответ на то, что она ему говорит, ну, ты же глава в семье, ты же священник, собери детей, почитай с ними, побеседуй. А он ей говорит, я глава? Ну, раз я глава, то я тебе это поручаю. Ты это делай, ты занимайся с детьми. Буквально до такого даже доходит в некоторых семьях. То есть перекладываются. Утром муж рано встает, уходит, вечером он поздно возвращается с братского или с членского, и ему некогда совершенно заниматься с детьми, и этим занимаются жены. Хорошо, если и жены, иногда никто не занимается, и такие семьи есть. Братья, следующее, вторым пунктом в этом, я этот абзац озаглавил так. «Показать детям путь Господний». Ну, вот это было заповедано Аврааму, Бог так говорит. «Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». Братья, ну здесь мысль такая, чтобы детям показать путь Господень, во-первых, самому нужно знать. Даже не очень продолжительная история нашего братства, 57 лет, показывает, что некоторые братья, в прошлом даже довольно известные фамилии, на каких-то распутьях, которые встали перед ними, они не смогли определить точно, где путь Господень, а где уклонение от этого пути, сами уклонились от пути Господнего и, соответственно, повели за собой свои семьи, своих детей, и до сих пор многие на этих раздорожьях находятся. Поэтому очень важно, чтобы у отца на основании Слова Божия было очень четкое видение и понимание пути Господнего, чтобы он всегда имел вот этот четкую ориентацию, где проходит путь Господень, чтобы от него не уклониться, и тогда, скорее всего, его семья, его дети тоже пойдут за ним по этому пути. Следующее, братья. Задача отца и задача мужа – это быть стражем, охраняя свой дом от проникновения в дом мирского, греховного, чего-то чуждого христианству, стоять на страже, чтобы в наш дом это не проникало. Когда-то псалмопевец писал так: «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего, не положу пред очами моими вещи непотребные». Братья, непотребные вещи могут появляться в наших домах, наши дети могут принести какой-то диск или какую-то флешку или еще какой-то электронный носитель с каким-нибудь содержанием греховным, неприличным. Иногда в семьях появляются книги. Как-то недавно слышал, на одном общении брат говорил, что из школы, со школьной библиотеки ребенок принес книгу, и какое-то время эта книга находилась. Потом отец, когда взял эту книгу, начал в нее вникать, оказалась книга явно такого оккультного содержания. И ему даже пришлось идти в школу, беседовать с учителями, и объяснять, что наш ребенок не будет эту книгу читать. Ну, она там как-то в программу дополнительного чтения, что ли, включена. Ну, оказывается, легко можно было этот вопрос решить. Заменили для его ребенка, заменили эту книгу другой, более подходящего содержания. Но отец сам делился этим и говорит: а если бы я не посмотрел, если бы я не обратил на это внимание, мой ребенок читал бы это, впитывал бы это. Поэтому задача отца – стоять на страже, здесь и включая друзей, с которыми дружат наши дети, круг их общения, быть на страже – это тоже важная задача. Следующее, братья. Может быть, похоже с предыдущим, но имеет несколько иной оттенок. Забота о святой жизни семьи и очищении. Когда я спрашивал пример хорошего отца, кто-то называл Иова. Здесь я привожу это место, что Иов периодически в своей семье проводил очищение. Да? Ну, мы скажем, это было не так, как в нашем братстве, это было, да, это было, как он понимал, как он знал, что нужно принести жертвы за каждого из детей своих. Он говорил: может быть, согрешили дети мои, и приносил жертву, очищая их. Хорошо, если в семьях отцы периодически тоже проводят. В конце ли года или еще когда-то выбирает время отец для того, чтобы побыть в посте, иногда призывают всю семью, чтобы побыть в посте, и проводят такое семейное общение, когда отец говорит о важности очищения, о важности чистоты сердца детям, когда сами родители, бывает, попросят прощения или друг у друга, или у детей. Детей побуждают к тому, чтобы они исповедовались, чтобы просили прощения. То есть вот такое семейное очищение, по примеру, как мы проводим в церквах очищение, стараться проводить в семье – это тоже важно. Забота о святой жизни семьи и очищении. Ну и последнее, пятое – это задача отца по отношению к детям – это жить так, чтобы послужить для них хорошим примером. В конце этого текста апостол Павел говорит: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Но перед этим он говорит, что он является для них отцом. Говорит о наставниках, которых у них тысячи, но отцов немного, а он является для них отцом, потому что родил их во Христе Иисусе благовествованием. И именно как отец он умоляет их и говорит: «Подражайте мне, как я Христу». Братья, как отцы, мы должны стремиться жить так, чтобы для наших детей мы могли послужить хорошим примером. И когда мы слышим такое свидетельство, как вот Ваня сегодня сказал, что мой папа является для меня хорошим примером, это прекрасно. То есть отец выполнил свое предназначение. Или он жив еще, Ваня? Продолжает выполнять еще свое предназначение, служит образцом и хорошим примером для своих детей. Братья, тест небольшой. Закрываем конспекты. У нас остается время только ответить на тест и склонить колени, помолиться Богу.